Свободное радио Компьюлента.
Здравствуйте, слушатели Свободного радио Компьюлента. В связи с отпуском мое туловище отбыло на юг. И, как вы понимаете, в ближайшие несколько дней вы вряд ли услышите новости сайта компьюлента.ру. Но, во-первых, вы можете их прочитать на самом сайте. А во-вторых, редакция Компьюленты подготовила вам замену, чтобы вы не скучали. Поэтому все время, пока меня не будет, вы сможете слушать краткую историю времени от Большого Взрыва до Черных Дыр Стивена Хокинга. Читаю, естественно, я, Алексей Халецкий. Надеюсь, слушать эту книгу вам понравится так же, как и мне озвучивать. Поехали!
Глава вторая. Пространство и время.
Наши современные представления о законах движения тел восходят к Галилею и Ньютону. До них бытовала точка зрения Аристотеля, который считал, что естественным состоянием любого тела является состояние покоя, и тело начинает двигаться только под действием силы или импульса. Отсюда следовало, что тяжелое тело должно падать быстрее, чем легкое, потому что его сильнее тянет к земле. Согласно аристотелевской традиции, все законы, которые управляют Вселенной, можно вывести чисто умозрительно, и нет никакой необходимости проверять их на опыте. Поэтому до Галилея никто не задумывался над тем, действительно ли тела разного веса падают с разными скоростями. Говорят, что Галилей демонстрировал ложность учения Аристотеля, бросая тела разного веса с падающей Пизанской башни. Это наверняка выдумка, но Галилей действительно делал нечто подобное. Он скатывал по гладкому откосу шары разного веса. Такой эксперимент аналогичен сбрасыванию тяжелых тел с башни, но он проще для наблюдений, так как меньше скорости. Измерения Галилея показали, что скорость всякого тела увеличивается по одному и тому же закону, независимо от веса тела. Например, если взять шар и пустить его вниз по наклонной плоскости с уклоном метр на каждые 10 метров, то каким бы тяжелым ни был шар, его скорость в конце первой секунды будет 1 метр в секунду, в конце второй секунды 2 метра в секунду и так далее. Конечно, свинцовая гиря будет падать быстрее, чем перышко, но только из-за того, что перо сильнее замедляется силой сопротивления воздуха, чем гиря. Если бросить два тела, сопротивление воздуха для которых невелико, например, две свинцовые гири, но разного веса, то они будут падать с одинаковой скоростью. Ньютон вывел свои законы движения, исходя из измерений, проведенных Галилеем. В экспериментах Галилея на тело, катящееся по наклонной плоскости, всегда действовала одна и та же сила. Вес тела, и в результате скорость тела постоянно возрастала. Отсюда следовало, что в действительности приложенная к телу сила изменяет скорость тела, а не просто заставляет его двигаться, как думали раньше. Это еще означало, что если на тело не действует сила, оно будет двигаться по прямой с постоянной скоростью. Такую мысль впервые четко высказал Ньютон в своей книге «Математические начала», вышедшей в 1687 году. Этот закон теперь называется первым законом Ньютона. О том, что происходит с телом, когда на него действует сила, говорится во втором законе Ньютона. Он гласит, что тело будет ускоряться, то есть менять свою скорость, пропорционально величине силы. Если, например, сила возрастет в два раза, то и ускорение в два раза увеличится. Кроме того, ускорение тем меньше, чем больше масса, то есть количество вещества тела. Действуя на тело вдвое большей массы, та же сила создаст вдвое меньшее ускорение. Всем хорошо известно, как обстоит дело с автомобилем. Чем мощнее двигатель, тем больше создаваемое им ускорение. Но чем тяжелее автомобиль, тем меньше ускоряет его тот же двигатель. Кроме законов движения, Ньютон открыл закон, которому подчиняется сила тяготения. Этот закон таков. Всякое тело притягивает любое другое тело с силой, пропорциональной массам этих тел. Следовательно, если вдвое увеличить массу одного из тел, скажем, тела А, то и сила, действующая между телами, тоже увеличится в два раза. Мы так считаем потому, что новое тело А можно представить себе составленным из двух тел, масса каждого из которых равна первоначальной массе. Каждое из этих тел притягивало бы тело Б с силой, равной первоначальной силе. Следовательно, суммарная сила, действующая между телами А и Б, была бы вдвое больше этой первоначальной силы. А если бы одно из тел имело массу, скажем, вдвое, а второе втрое больше первоначальной массы, то сила взаимодействия возросла бы в 6 раз. Теперь понятно, почему все тела падают с одинаковой скоростью. Тело с удвоенным весом будет тянуть вниз удвоенная гравитационная сила, но и масса тела при этом будет в два раза больше. По второму закону Ньютона эти два эффекта компенсируют друг друга, и ускорение будет во всех случаях одинаковым. Закон тяготения Ньютона говорит, что чем дальше тела друг от друга, тем меньше силы их взаимодействия. Согласно этому закону, гравитационная сила притяжения звезды составляет ровно четверть силы притяжения такой же звезды, но находящейся на вдвое меньшем расстоянии. Закон Ньютона позволяет с большой точностью предсказать орбиты Земли, Луны и планет. Если бы закон всемирного тяготения был иным, и сила гравитационного притяжения уменьшалась быстрее, чем по закону Ньютона, то орбиты планет были бы не эллипсами, а спиралями, сходящимися к Солнцу. Если же гравитационное притяжение убывало бы с расстоянием медленнее, то притяжение удаленных звезд оказалось бы сильнее притяжения Земли. Представления Аристотеля существенно отличались от представлений Галилея и Ньютона. Отличия были в том, что Аристотель считал состояние покоя неким предпочтительным состоянием, в котором всегда должно оказываться тело, если на него не действует сила или импульс. Аристотель, в частности, считал, что Земля покоится. Из законов Ньютона же следует, что единого эталона покоя не существует. Вы можете на равных основаниях утверждать, что тело А находится в покое, а тело Б движется относительно тела А с постоянной скоростью. Или же, что тело Б наоборот покоится, а тело А движется. Если, например, забыть на время о вращении нашей планеты вокруг оси и о ее движении вокруг Солнца, то можно сказать, что Земля покоится, а поезд несется на север со скоростью 90 км в час. Или же, что поезд стоит на месте, а Земля под ним убегает на юг со скоростью 90 км в час. Если бы в этом поезде кто-нибудь экспериментировал с движущимися телами, то оказалось бы, что все законы Ньютона выполняются. Например, играя в поезде в настольный теннис, вы обнаруживали бы, что траектория шарика подчиняется законам Ньютона, как если бы вы играли на неподвижном столе, и вы не могли бы сказать, что именно движется, поезд или Земля. Отсутствие абсолютного эталона покоя означает, что невозможно определить, произошли ли некие два события в одной и той же точке пространства, если известно, что они имели место в разные моменты времени. Пусть, например, наш теннисный шарик в движущемся поезде отскакивает от стола вертикально вверх и, падая вниз, ударяется через секунду о стол в той же точке. Тому, кто стоит у железнодорожного полотна, показалось бы, что точки соприкосновения шарика со столом разделены расстоянием около 40 метров, которое прошел поезд за время между подскоками. Следовательно, отсутствие абсолютного состояния покоя означает, что никакому событию нельзя приписать абсолютного положения в пространстве, как это полагал Аристотель. Положение событий в пространстве и расстояние между ними должны быть разными для наблюдателя, едущего в поезде, и для наблюдателя, который стоит рядом с проходящим поездом. И нет никаких оснований считать, что положение, фиксируемое одним из наблюдателей, более предпочтительны, чем положение, фиксируемое другим. Ньютона сильно беспокоило отсутствие абсолютного положения в пространстве, или, как его называли, абсолютного пространства, потому что это противоречило его идее абсолютного Бога, и он фактически отказался принять отсутствие абсолютного пространства, несмотря на то, что такое отсутствие вытекало из законов, открытых им самим. Многие резко критиковали Ньютона за его иррациональное упорство, и в частности епископ Беркли, философ, считавший, что все материальные объекты, а также пространство и время – иллюзия. Узнав о таких воззрениях Беркли, знаменитый доктор Джонсон воскликнул:
«Я опровергаю это вот так!»
И так стукнул ногой по большому камню, что чуть не потерял равновесие. И Аристотель, и Ньютон верили в абсолютное время. Иными словами, они считали, что временной интервал между двумя событиями можно однозначно измерить, и что результат будет одинаков, независимо от того, кто производит измерения, лишь бы у измеряющего были правильные часы. Время было полностью отделено от пространства и считалось независящим от него. Такова была точка зрения большинства, точка зрения здравого смысла. Но нам пришлось изменить свои представления о пространстве и времени. Представления, основанные на здравом смысле, относятся к сравнительно медленным объектам – яблоко, планета, но они оказываются совершенно неуместными, когда скорости становятся близкими к скорости света. То, что что свет распространяется с конечной, хотя и очень большой скоростью, установил в 1676 году датский астроном Оле Христенсен Ремер. Он обнаружил, что моменты прохождения спутников Юпитера за его диском следуют один за другим не через равные интервалы, как должно быть, если спутники вращаются вокруг Юпитера с постоянной скоростью. При вращении Земли и Юпитера вокруг Солнца расстояние между этими двумя планетами изменяется. Ремер заметил, что затмения лун Юпитера тем больше запаздывают, чем дальше мы от него находимся. Он объяснил это тем, что свет от спутников идет до нас дольше, когда мы находимся дальше. Однако Ремер не очень точно измерял изменения расстояния от Земли до Юпитера, и поэтому полученное им значение скорости света оказалось равным 140 тысячам миль в секунду, тогда как современное значение составляет 186 тысяч миль в секунду. Одна миля – это 1609 километров. Если перевести в понятные для нас единицы, скорость света равна 299 792 458 метров в секунду. Тем не менее, достижение Ремера было выдающимся, ибо он не только доказал, что свет распространяется с конечной скоростью, но и измерил ее, причем все это за 11 лет до выхода в свет книги Ньютона «Математические начала». Настоящей теории распространения света не существовало до 1865 года, когда английский физик Джеймс Кларк Максвелл сумел объединить две частные теории, с помощью которых тогда описывали электрические и магнитные силы. Согласно уравнениям Максвелла, в электромагнитном поле, составленном из двух полей, могут существовать волноподобные возмущения, которые распространяются с постоянной скоростью, как волны на поверхности пруда. Если длина волны, то есть расстояние между гребнями двух соседних волн, составляет метр или больше, то мы имеем дело с радиоволнами. Более короткие волны называются волнами сверхвысокочастотного диапазона, если их длина порядка сантиметра, и волнами инфракрасного диапазона до 0,001 сантиметра. Длина волны видимого света составляет всего лишь 40-80 миллионных долей сантиметра. Еще короче, волны ультрафиолетового, рентгеновского и гамма-излучений. Теория Максвелла предсказывала, что радиоволны и свет должны распространяться с некоторой фиксированной скоростью. Но поскольку теория Ньютона покончила с представлениями об абсолютном покое, теперь, говоря о фиксированной скорости света, нужно было указывать, относительно чего измеряется эта фиксированная скорость. В связи с этим было постулировано существование некой субстанции, названной эфиром, которой наполнено все, даже пустое пространство. Световые волны распространяются в эфире так же, как звуковые в воздухе, и, следовательно, их скорость – это скорость относительно эфира. Наблюдатели с разными скоростями, движущиеся относительно эфира, должны видеть, что свет идет к ним с разной скоростью, но скорость света относительно эфира должна оставаться при этом неизменной. В частности, коль скоро Земля движется в эфире по своей орбите вокруг Солнца, скорость света, измеренная в направлении движения Земли при движении в сторону источника света, должна превышать скорость света, измеренную под прямым углом к направлению движения, то есть когда мы не движемся к источнику. В 1887 году Альберт Майкельсон, впоследствии ставшим первым американцем, удостоенным Нобелевской премии по физике, и Эдвард Морли поставили в Кливлендской школе прикладных наук очень точный эксперимент. Майкельсон и Морли сравнивали значение скорости света, измеренной в направлении движения Земли, с ее значением, измеренным в перпендикулярном направлении. К своему огромному удивлению, они обнаружили, что оба значения совершенно одинаковы. С 1887 по 1905 год был сделан ряд попыток, наиболее известный из которых принадлежит датскому физику Хендрику Лоренцу, объяснить результат эксперимента Майкельсона и Морли тем, что все движущиеся в эфире объекты сокращаются в размерах, а все часы замедляют свой ход. Но в 1905 году никому доселе неизвестный служащий швейцарского патентного бюро по имени Альберт Эйнштейн опубликовал ставшую потом знаменитой работу, в которой было показано, что никакого эфира не нужно, если отказаться от понятия абсолютного времени. Через несколько недель ту же точку зрения высказал один из ведущих французских математиков Анри Пуанкаре. Аргументы, выдвинутые Эйнштейном, были ближе к физике, чем аргументы Пуанкаре, который подошел к этой задаче как к математической. Об Эйнштейне обычно говорят как о создателе новой теории, но и имя Пуанкаре связывают с разработкой важной ее части. Фундаментальный постулат этой теории относительности, как стали называть новую теорию, состоял в том, что законы науки должны быть одинаковыми для всех свободно движущихся наблюдателей. наблюдателей, независимо от скорости их движения. Этот постулат был справедлив для законов движения Ньютона, но теперь он был распространен на теорию Максвелла и на скорость света. Скорость света, измеренная любым наблюдателем, должна быть одинакова независимо от того, с какой скоростью движутся сами наблюдатели. Из этого простого принципа вытекает ряд замечательных следствий. Самый известный из них – это, наверное, эквивалентность массы и энергии, нашедшая свое отражение в знаменитом уравнении Эйнштейна E равно mc квадрат, где E – энергия, m – масса, а c – скорость света, и закон, согласно которому ничто не может двигаться быстрее света. В силу эквивалентности массы и энергии, энергия, которой обладает движущийся объект, должна теперь добавляться к его массе. Другими словами, чем больше энергия, тем труднее увеличить скорость. Правда, этот эффект существенен лишь при скоростях, близких к скорости света. Если, например, скорость какого-нибудь объекта составляет 10% скорости света, то его масса лишь на 0,5% больше нормальной, тогда как при скорости, равной 90% скорости света, масса уже в 2 раза превышает нормальную. По мере того, как скорость объекта приближается к скорости света, масса растет все быстрее, так что для дальнейшего ускорения требуется все больше и больше энергии. На самом деле, скорость объекта никогда не может достичь скорости света, так как тогда его масса стала бы бесконечно большой, а поскольку масса эквивалентна энергии, для достижения такой скорости потребовалась бы бесконечно большая энергия. Таким образом, любой нормальный объект в силу принципа относительности навсегда обречен двигаться со скоростью, не превышающей скорости света. Только свет и другие волны, не обладающие собственной массой, могут двигаться со скоростью света. Другое замечательное следствие из постулата относительности – революция в наших представлениях о пространстве и времени. По теории Ньютона, если световой импульс послан из одной точки в другую, то время его прохождения, измеренное разными наблюдателями, будет одинаковым, поскольку время абсолютно, но пройденный им путь может оказаться разным у разных наблюдателей, так как пространство не является абсолютным. И поскольку скорость света есть пройденное светом расстояние, деленное на время, разные наблюдатели будут получать разные скорости света. В теории относительности же все наблюдатели должны быть согласны в том, с какой скоростью распространяется свет, и коль скоро у них нет согласия в вопросе о расстоянии, пройденном светом, у них не должно быть согласия и в том, сколько времени шел свет. Время прохождения – это пройденное светом расстояние, относительно которого нет согласия у наблюдателей, деленное на скорость света, относительно которого все согласны. Иными словами, теория относительности покончила с понятием абсолютного времени. Оказалось, что у каждого наблюдателя должен быть свой масштаб времени, измеряемого с помощью имеющихся у него часов, и что показания одинаковых часов, находящихся у разных наблюдателей, не обязательно согласуются. Продолжение книги «Краткая история времени» вы услышите завтра. А сейчас немного об авторе Стивене Хокинге, его биография.
Учеба.
В 1959 году в 17 лет Стивен Хокинг поступил в Оксфордский университет.
«В то время в Оксфорде преобладало враждебное отношение к труду»,
— вспоминает Стивен.
«Предполагалось, что или твои способности позволяют не прикладывать никаких усилий, или же ты признаешь свою ограниченность и получаешь неуды. Усердно же работать, чтобы получить более высокую оценку, считалось признаком серости, страшнейший эпитет в оксфордском словаре».
Стивен подсчитал, что в Оксфорде он в среднем занимался не больше 1 часа в день. То, что Стивен нерадивый студент, замечали, конечно, и преподаватели. Вспомним еще одного нерадивого студента Эйнштейна. Когда Герман Минковский, студентом которого был Эйнштейн, поручил Максу Борну выполнить некоторые вычисления по теории относительности, он сказал:
«Ах, Эйнштейн, да ведь он всегда отлынивал от лекций. Ему бы этого я никогда не доверил».
Сокурсники Стивена по Оксфорду вспоминают, сколько он мог выпить пива или спросили, сколько пива он принес, чтобы его приняли в секцию гребли. Грести, правда, много ему не пришлось, большей частью он был рулевым. Вспоминают, что у Стивена начали проявляться признаки неуклюжести в движениях, что однажды он свалился с лестницы в общежитии. Когда он после этого обратился к врачу, врач посоветовал ему пить пиво поменьше. Болезнь, правда, уже начинала себя проявлять. Правда, замечались за Стивеном и еще кое-какие странности. Один из сокурсников Стивена по Оксфорду Дерек Пауни рассказывает. «Нам задали прочитать одну из глав, главу 10 книги «Электричество и магнетизм». И в конце этой главы было 13 вопросов. Все они входили в программу выпускных экзаменов. Я очень быстро обнаружил, что не могу ответить ни на один из них. Мы с Ричардом работали вместе целую неделю, и нам удалось ответить на 1,5 вопроса. Мы очень гордились этим. Гордон отказался от любой помощи и сумел самостоятельно осилить один вопрос. Стивен, как выяснилось, по своему обыкновению даже не начинал. Но на следующее утро он поднялся к себе в комнату в 9 часов. Мы вернулись около 12, может быть, 5 минут первого. Стивен спустился. Мы стояли в это время в воротах колледжа. Я спросил:
«А, Хокинг, на сколько же вопросов тебе удалось ответить?»
Он сказал:
«У меня хватило времени только на первые 10».
И в этот момент мы поняли, что мы с ним не только с разных улиц, но, вероятно, и с разных планет. В конце этого выпуска послушаем хит 1959 года. Брук Бентон, «It's just a matter of time». Someday, some way, you'll realize that you've been blind. Yes, darling, you're going to need me again. It's just a matter of time. Go on, go on, until you reach the end of the line. But I know you'll pass my way again. It's just a matter of time. After I gave you everything I had, you laughed and called me a clown. Remember, in your search for fortune and fame, what goes up must come down. I know that one day you'll wake up and find that my love was a true love. It's just a matter of